Диана Вин Джонс. Джо Бой. Его полное имя было Джонатан Пэтик, но его отец, Пол, всегда звал его Джо Бой. Мать Лидия никогда не звала его так, пока не скончался отец. Пол Пэтик, дитя англичанки и азиата, был рослым, крупным, общительным человеком, страстно любившим готовить и есть карри. Он был очень привержен своей азиатской половине, при том, что жил в Сурии, как самый типичный англичанин, и там же работал врачом-терапевтом. Лидия, трудившаяся у Пола в регистратуре, предпочитала быть англичанкой. Мужнина карри она ела по принципу «чуть-чуть поклевать», каждое воскресенье готовила жаркое, и по ее инициативе Джо Бой получил самое английское образование, какое только возможно. Когда Джо Бой думал об отце, во рту неизменно возникал вкус горячего, пряного, ароматного карри. Пол умер загадочной смертью. Однажды после обеда он отправился навестить лежачего пациента. «Я сказала ему», — говорила впоследствии Лидия, — «что в наши дни доктора по домам не ходят. Время больно дорого, чтобы вот так его тратить». А он лишь рассмеялся. Через два дня тело Пола было обнаружено на дне карьера неподалеку. Его машина лежала на боку в зарослях утесника у края карьера. Все говорило о самоубийстве. Вот только никто не мог понять, отчего тело Пола оказалось высохшим и бесплотным, словно он довел себя до смерти голодовкой. Этот вопрос так и остался без ответа. То, что от отца остались буквально кожа до кости, очень мучило Джо Боя. Пол всегда был человеком полнокровным, полным жизненных соков, как сформулировал для себя сын. Что произошло? Ведь у Пола просто не было времени так страшно исхудать. Джо Бой никак не мог это уразуметь. Лидия как могла справилась с несчастьем, постигшим семью. Продала вместительный дом медицинскому сообществу, сохранив за собой работу в регистратуре, и переехала с сыном в домик поменьше, расположенный поблизости. Так что в старших классах Джо Бой довольствовался мрачноватой комнаткой наверху этого дома. Оттуда были видны пыльное худосочное дерево и клочок неба, перечеркнутый телевизионными антеннами. Жилось Джо Бою не особенно счастливо, что, однако, не помешало ему еще до окончания школы перерасти покойного отца и стать даже шире в плечах. «Ты, конечно же, пойдешь по его стопам», — сказала Лидия сыну. И вскоре Джо Бой уже был студентом-медиком в той же учебной больнице, где некогда проходил практику Пол, в белом халате и со стетоскопом. На обходах в сопровождении консультанта Джо Бой не возражал против такой участи. Он полагал, что, возможно, со временем отыщет причину, вызвавшую столь быстротечное истощение и трагическую гибель отца. Завершался первый год обучения, когда Джо Бой слег. Его свалила болезнь не менее загадочная, чем кончина отца. Врачи полагали, что это была разновидность железистой лихорадки. Как бы то ни было, Джо Бой оказался в качестве пациента в больнице, где совсем недавно практиковался, и его изучали другие студенты. Там он провалялся целых 6 месяцев. Под конец он был слаб, как котенок, и истощен почти как тело его отца, найденное в карьере. «Лучше бы они тебя домой отпустили», — навещая сына, всякий раз вздыхала Лидия. К весне ее желание исполнилось. Джо Боя действительно выписали из больницы просто потому, что медицина оказалась бессильна с ним разобраться. По прибытии домой Лидии приходилось помогать ему подниматься по лестнице, а по утрам спускаться. Суставы Джо Боя скрипели при каждом движении, а мышцы превратились в сущий кисель. Но, по его мнению, самым скверным были изменения в сознании. Собственный мозг казался молодому человеку застойным, отупевшим, неспособным сколько-нибудь серьезным раздумьем. «Надо с этим что-то делать», — беспомощно твердил он себе. Лидия старалась надолго не оставлять его одного. Она приходила домой в середине дня и готовила сыну на обед карри. Но поскольку она вовремя не научилась от мужа, у нее получалась безвкусная желтая жижа, в которой плавали разбухшие изюмины. Недели две Джобой безропотно глотал материно варево, но потом его терпение кончилось. «Я сам буду обедать», — сказал он матери. «Мне всегда нравились бутерброды с сыром». Лидия ничуть не расстроилась. Наоборот, почувствовала облегчение. «Ну, если ты точно уверен, — сказала она, — я в обеденный перерыв буду делать покупки». Все-таки она аккуратно разложила на кухонном столе ингредиенты для карри. Джобой их игнорировал. Вместо готовки он днями напролет читал медицинские книги отца, силясь оживить мыслительные процессы в мозгу, а вечерами послушно ел карри, которое Лидия варила на ужин. Несколько раз, когда мать помогала ему затаскивать собственное ослабшее тело на второй этаж, Джобой пытался задавать ей вопросы врачебного свойства. «Деточка», — всякий раз отвечала мать, — «но ты же не думаешь, будто я в этом хоть что-нибудь смыслю». В итоге Джобой сделал вывод, что выпутываться придется самому. Он лежал на диване в гостиной и думал, насколько это реально. Было похоже, что загадочная хворь успела проникнуть в каждую клеточку его тела. Пытаясь рассуждать логически, он решил: «Раз я чувствую себя таким слабым и постоянно разбитым, значит, начать надо с попытки насытить тело энергией». Джобою понадобились все остатки сил, чтобы оглядеться в поисках, скажем так, высокооктанового источника. Камин оказался пуст, и чтобы разжечь его, требовались силы, которых у него не было. Тем не менее он нутром чувствовал, огонь был ему необходим. По здравом размышлении он решил, что требовалась еще и вода. Нечто стихийное. Где бы только силы взять, чтобы добыть одно и другое? В большое окно щедро вливался солнечный свет. Джобой кое-как доковылял туда и лег на пол. И это сработало. Молодому человеку показалось, будто солнечный свет некоторым образом напитывал его тело. Пролежав на солнышке целых три дня, Джобой окреп достаточно, чтобы вспомнить. Среди его личных вещей, распиханных в комнате наверху, в присущем школьникам беспорядке, имелась старая бунзиновская горелка. С великим трудом преодолев лестницу, Джобой взялся за поиски. Горелка, замотанная в черный пластиковый мешок, обнаружилась в рукомойнике. Джобой за все время ни разу им не воспользовался. Вытащив горелку, он посмотрел на краны и проговорил вслух: «Вода! Вот теперь у меня есть огонь и вода!» Вновь преодолев ступеньки, он присоединил горелку к неиспользуемому подводу возле камина и зажег. Потом проковылял в кухню и на всю катушку открыл кран холодной воды. Рухнул на диван и попытался воссоздать самого себя. Дело шло очень медленно. До того медленно, что Джобой временами приходил в отчаяние и тратил драгоценные крохи энергии на бесполезные вспышки ярости. А еще он не мог позволить себе так уж безраздельно углубляться в собственные клеточные структуры. Еще не хватало, чтобы Лидия вернулась домой и обнаружила его энергетические источники, один пылающим, другой хлещущим во всю мощь. Это наверняка расстроило бы ее, она могла решить, что сыночек свихнулся. А еще она ужаснулась бы, заранее вообразив счета за воду и газ. Поэтому Джобой заводил будильник ко времени ее возвращения с работы и успевал торопливо выключить горелку и завернуть кран, прежде чем в замке входной двери поворачивался ключ. Весь остаток года он занимался тем, что по очереди визуализировал и с тщательным трудом строил заново каждую частицу себя. Сперва приходилось перебирать клетку за клеткой, и процесс показался ему бесконечным. Однако к Рождеству оказалось, что он был способен работать с более крупными участками в один присест. Тогда же он восстановил печень и, соответственно, сразу почувствовал себя лучше.